Дорогие друзья, это передача «Беседа у микрофона», и с вами ее ведущая Лариса Михайлова. Сегодня у нас в студии очень интересный гость. Поэт, писатель, режиссер, продюсер, преподаватель, общественный деятель Сергей Ковалев. Сергей Егорович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Ну, прежде всего, я хотел поприветствовать наших радиослушателей и поблагодарить вас за то, что нашли возможность и время пригласить меня на эту студию.
Знаете, первый вопрос, может быть, даже несколько неожиданный. Готовясь к интервью, рассматривала ваши фотографии, обратила внимание, у вас очень одухотворенный, можно даже сказать, лучистый взгляд. Вот есть такое свойство у ваших глаз. И в этом взгляде просто плещется то вдохновение, которое помогает вам, вероятно, творить. Вот есть ли у вас мечта, которая ведет вас по жизни? Если есть, то какая?
Спасибо за добрые слова. Я хочу сказать, что мечта, если она одинока, то это не совсем мечта для меня. У меня было несколько таких желаний, которые я хотел осуществить в своей жизни. Начались они еще с самого раннего детства. Я хотел быть художником, купил себе мольберт, купил краски, стал рисовать. Но потом я понял, что у меня это не получается. Есть люди, которые рисуют лучше, чем я. И вы знаете, самое главное – это сделать правильный вывод по отношению к своим талантам и способностям и сказать «нет», и отказаться от того, что у тебя не получается, и находить то, что получается лучше. Было еще много там направлений моих интересов, и спор, вот, и шахматы, кое-где я преуспевал, кое-где не совсем. Но потом я вдруг понял, что самая моя большая мечта – это писать стихи. Получилось совсем необычно. Дело в том, что очень важно, кто окружает тебя с ранних юношеских и детских лет, и кто направляет тебя к этой мечте. Саму мечту, так сказать, найти очень сложно, она витиевата, и туда хочется, и туда хочется. Можно распылиться и не найти самого себя в своих желаниях. И вот однажды учительница во втором классе, когда мы только-только научились читать и писать, задала нам необычное задание. «Ребята, а вы можете придумать небольшое четверостишье и на следующем уроке в качестве домашнего задания что-нибудь прочитать?» Вот. Я пришел домой и как-то быстро написал небольшое стихотворение. На следующий день я прочитал это стихотворение перед классом, и учительница похвалила меня. И надо же, она обронила такую фразу, вот, которая и мою судьбу построила вот именно по этой фразе. Она сказала: «Вот, растет будущий поэт».
Она так... И этим она вдохновила.
Да, она меня этим вдохновила. Я и сам этого не ожидал. Я стал пробовать писать стихи дальше. Вот. И всем это нравилось. И к дню рождения мамы, и к 8 марта, вот, и к дню победы отца. И, в общем, как-то пошло. И тут я понял, что у меня это получается лучше, чем у всех остальных ребят. И я нашел самого себя. Я несу это знамя поэзии со школьных лет до сегодняшнего дня.
Но все-таки вопрос был про мечту. То есть ваша мечта, она связана с поэзией, с литературой, так или иначе?
Да, она связана с литературой, с поэзией. И вы знаете, как это не просто вот мечта писать, это мечта нести как бы то поэтическое знамя, если так можно выразиться, которое одухотворяет людей, наполняет их добротой, светом, вдохновляет их на ратный подвиг, делает чище, благороднее и по отношению к женщине, и по отношению к детям, и к старикам. И самое главное, это по отношению к нашей родине. Я говорю о любви и к родине, и к отечеству, и к тем традициям, которые у нас благородные существуют в нашей стране. Ну, одним словом, это высокий такой для меня морально-нравственный уровень, поэтому и диссертацию я написал в этом же русле.
Много у вас действительно тем, они все очень интересные, разнообразные. Вот я как раз хотела тоже немножечко поговорить об этом разнообразии, потому что даже на поверхностный взгляд гусарская тема присутствует, да, определенно, казачья тема, патриотическая тема, детские книги. Ну, просто огромное количество направлений. Вероятно, это признак какого-то очень большого сочувствующего сердца. Вам действительно все интересно, вы неравнодушны вот к жизни вокруг.
Неравнодушен. и очень сильно переживаю, если что-то не так, если кто-то кого-то обидел из числа, особенно женщин. Благородство, оно не приходит, как бы, так сказать, с рождением. Требуется определенный период времени для того, чтобы оно прошло через твое собственное сердце. А пропустить оно может через твое собственное сердце только тогда, когда ты прилагаешь к этому определенные усилия и когда к этому есть какая-то внутренняя направленность. Я очень хотел стать военным. Я стал военным, закончил военное училище, причем училище, которое военное готовит специальных культпросвет работников. Одно единственное тогда оно было в Советском Союзе.
Это Львовское, да, по-моему?
Львовское, да, высшее военно-политическое училище, которое готовило культпросвет работников. Это раз. Второе, я нашел интересным и нужным изучить очень сложную тему, как воинский этикет. Вот, я окунулся в этот этикет, написал диссертацию, написал несколько книг. Вот, и я понял, что те добрые традиции и гусар, о которых вы говорили, вот, и даже белогвардейцев, вот, они востребованы будут всегда. Да, они были навеяны налетом романтизма, налетом одухотворенности, но у них было высокое чувство любви к родине, понятие воинской чести, достоинства, ну и, скажем, благородства и романтизма по отношению к дамам.
Сейчас хотелось бы спросить вас о родословной, потому что я знаю, что вы создали целый труд и провели огромную работу. Впечатляет невероятно. До крепостного права узнали про своих предков. Да. Это же просто дистанция огромного размера. Как вам это удалось? И, насколько я понимаю, 500 родственников в этой родословной, да, описываются.
Вы знаете, как, опять-таки, вот эта светлая мечта, о которой мы начали наш разговор, вот она и привела меня к тому, что мне стало интересно найти свои корни. Вот, и как это, Иван, не знающий родства, сами понимаете, ни к чему хорошему такая позиция не приводит. Вот, и я стал собирать материал, общаться с пожилыми родственниками, там, дедушки, бабушки, вот, обращаться в военкомат, обращаться даже в ЗАГС, смотреть документы и в другие источники. Вот, и составил огромный такой вот труд за несколько лет. «Моя родословная» называется, с фотографиями, с конкретным описанием некоторых событий. И вот, кстати, хочу сказать, что очень большую роль и значимость в моем воспитании сыграли мои родственники, которые вот каждый по-своему давал мне какие-то замечания, какие-то указания, когда мы приезжали, там собирались. А еще...
А приезжали куда, Сергей Егорович?
Я приезжал на родину к отцу в город славный Лиски.
Это просто где? Давайте
Воронежская,
расскажем.
Воронежская область, город Лиски, вот, город, Лискинский район.
Родственники собирались с большой семьей, за большим столом.
Совершенно верно, за большим столом, и вот, и они пели в 2-3 голоса настолько красиво, что невозможно было оторваться. Я маленький мальчик, слушал и впитывал себя, поэтому у меня эта вот казачья тема, она очень мне была близка и понятна по духу. Мне легче было писать тексты стихов песенного характера для вот такого направления, как казачья песня.
Говоря про семью, не могу не спросить вас про замечательную историю, которую я увидела в фильме про вас, связанную с вашим братом. Как вы себе организовали братика? Расскажите, пожалуйста, потому что это удивительно трогательно и мило.
Ой, вы знаете, я рос в семье военнослужащего, и мне было всегда очень тоскливо и обидно, когда в других семьях был братик или сестра. Они общались, защищали друг друга, а мне некого было защитить. А я был такой справедливый, отстаивал девочек. Мне всегда, так сказать, 1-2 раза стукнут по носу, и я чувствовал себя неловко, мягко говоря. Вот. И я стал просить родителей: папа, мама, вот хочу братика, вот, а если будет девочка? Не-не, какая девочка, только братик, кто меня будет защищать? Там, и вот я так прямо целую истерику устроил на этот счет. Ну, тогда я не понимал, откуда дети берутся, я был совсем маленьким. И вот я стал просить у родителей. Мама мне говорит: ты знаешь, у нас денег не хватает, они продаются в магазинах, эти дети, вот, не хватает денег, вот, ну, что я могу сказать? Я говорю: я буду собирать. Я почему-то поверил в эту легенду, а потом я понял, что меня водят за нос. Я был, так сказать, тоже из числа, вот, сообразительных мальчишек, вот, и я стал играть в эту роль. Я говорю, да, хорошо. Я взял огромную копилку с поросенком, вот, и ходил вот, по соседям, и говорю, дайте, пожалуйста, денежку. Вот. А куда тебе? Зачем тебе? А вот я на братика хожу, смотрю, там у одной дамы слеза скупая побежала по щеке. То есть я переиграл свою роль в этом маленьком возрасте. Вот я насобирал копилку этих денег, пришел к отцу, говорю, папа, значит, вот давай, бросай сюда денежку. А зачем тебе? Куда тебе? Я говорю, да вот братика хочу. Вот. Он что-то так загрустил, вот, задумался. Вот. Ну, где-то через пару дней, значит, говорит, ну, хорошо, мы заказали в магазине, будет тебе братик, но надо подождать, они не сразу приводят, через 9 месяцев. Вот. Ну, в общем, вот так у меня появился братик. Копилку я разбил, значит, как я обещал, и из этих денег там купили брату какие-то пеленки, там что-то еще, ему соску какую-то купили. Вот, и я достиг. Единственное, у меня было полное разочарование, когда его привезли из роддома, положили его, так сказать, на кровать, такой маленький, такой вот крохотный, такой жалкий. Я говорю, секундочку, я хотел, чтобы он уже был большой, чтобы мы с ним пошли уже гулять, играть в футбол. Как это
других так? В магазине не было на тот момент.
Вот примерно так мне ответили.
Ну, самое интересное, что вы же всю жизнь дружите, поддерживаете друг друга, и сегодня у вас прекрасные отношения. То есть ваш этот проект, он увенчался успехом.
Да. Я говорю своему брату, я в тебя вложил рубль, мелочью. Вот, он говорит, да-да. Я, говорит, понял, значит, но это сейчас в проценты выросли. Он так, мы шутим с ним постоянно. Вот. Кстати, он закончил то же самое Львовское училище, культпосветработника. Вот. И пошел по моим стопам и сказал мне, что я являюсь источником вдохновения и для него, то есть положительным примером. И вы знаете, можно сколько угодно детям рассказывать, что можно делать, что нельзя. Самое главное – это личный пример. Это я убедился на самом себе. Вот я личный пример своему брату дал. Вот он пошел, значит, по моим стопам. Вот. И мы с ним очень хорошо ладим, находим отношения, помогаем друг другу, хотя у нас разница в 10 лет.
Ну, во всяком случае, эта история, она настолько трогательная и какая-то неповторимая, что надо было ее, конечно, рассказать нашим радиослушателям. А сейчас хотелось бы поговорить о ваших музыкальных альбомах. У вас их много, они разные. Вот какой бы вы выделили, какой ваш самый любимый?
Дело в том, что все мои дети, они любимые. Вот, все без исключения.
Творческие дети,
да,
в том числе.
Да, они все любимые, и я вот, этому безумно рад и счастлив. Хочу сказать следующее, что вы знаете как, очень важно для того поэта, который профессионально занимается своей деятельностью, вот, я даже и не понял вначале, что я перешел на профессиональную стадию, это переходить к разнообразным темам. Ведь я же заканчивал еще театральное отделение. Вот. И преподаватель, помню, я всех помню, кто мне там что учил, надо уметь перевоплощаться. И вот эта установка перевоплощаться по Станиславскому Немировичу Данченко, она позволила мне и в творчестве поэтическом применить этот принцип. В чем он заключается? Ну, во-первых, я стал писать, пробовать себя, писать стихи от детского лица. И получился сборник для детей. Потом вошел в роль казаков, мне это было, правда, немножко полегче сделать, я имел более ясное представление, что-то такое написал, целый мюзикл «Любовь Донская», причем на материалах, которые были исторически в славном городе Лиски, и там я включил даже некоторых героев из числа своих родственников, которые, ну, там, дедушки, бабушки, вот, а потом появился диск у меня романсовый, вот, благородный, в гусарском стиле. То есть я перевоплотился в гусаров.
А вы прямо каждый раз внутренне перевоплощаетесь?
Да, а по-другому никак нельзя. Это как всякий актер, который выходит на сцену, он должен играть разные роли. Если он играет в одном амплуа, я считаю, что он не совсем состоялся. Вот так и в творчестве человек ищет себя и проявляет себя в разных ипостасях. И я скажу даже больше, я стал писать ну, практически по просьбам трудящихся, композиторов, там, исполнителей, а напиши-ка ты романсы от женского лица. Я, мужчина, должен написать некоторые музыкальные...
Ну, не первый случай в истории, когда мужчина пишет от женского лица.
Да, но для меня это была определенная проба пера. И вы знаете, я справился с этой задачей, как мне потом сказали. И даже больше вам хочу сказать... Даже некоторые мне говорили, да нет, этот романс мужчина не может написать, он не знает нашу так женскую душу глубоко, он проникновенно. Да нет, вот он стоит, поэт, который написал, ну надо же. Люди не верили в то, что этот романс написал я. А еще для меня самая большая похвальба, вы не поверите, когда написал серию цыганских романсов, Вот. И когда цыгане меня приняли за своего...
Да вот, что, за цыгана?
Да, и сказали: о, Ромело, ты с какого там табора, ну, образно говоря. Я говорю: да нет, я вот как-то, да нет, ты там вот как-то так написал, ты нас хорошо, так сказать, познал, ты знаешь. Вот. И мне это было приятно. А еще было приятно, когда на сцену вышел коллектив и объявил: товарищи, сейчас мы хотим исполнить старинный народный романс, вот, народный романс, вот, и я ничего не стал говорить, пусть народный, так народный. Вот такое было объявление.
Хотелось бы, конечно, поговорить про ваше романсовое творчество, и вот почему. Не один отзыв слышала о том, что трогает до глубины души, очень нужно, очень востребовано, и никто сегодня не пишет так. Буквально вот Диана Савельева говорила: никто сегодня не пишет так, как Сергей Ковалев. Почему? Мы сегодня все страдаем от некоторой такой заземленности. Мы все страдаем от отсутствия возвышенности. У нас много преимуществ в нашем времени, но мы точно совершенно потеряли ноту, очень важную и очень нужную человеку, которая как раз есть в романсах. И поэтому вот ваши романсы, они буквально как какой-то глоток чистого воздуха и восполняют вот этот недостаток, тем более, что ваши романсы, они действительно очень душевные. Они даже независимо от того, там, от женского лица, от мужского лица, они действительно вот ту возвышенную ноту, которая в вас органично присутствует, они ее несут в мир. И это очень важно. Поэтому вопрос, во-первых, романсы продолжаете ли писать, будете ли писать? И, во-вторых, есть ли концерты, где только романсовое ваше творчество?
Спасибо еще раз за добрые слова. Я прошел, было время, я прошел огонь, воду и медные трубы. Медные трубы, вы сами знаете, это самый сложный этап творчества. Поэтому я, как говорят в таких случаях, звезду никогда не включаю, всегда доступен, спокоен и воспринимаю свое творчество со стороны. Нравится людям, я уже этому счастлив. Вот, и нос кверху не задираю. Я хочу сказать, что романсы – это та благородная тема, вот, которая меня захлестнула с самого начала. Первый мой музыкальный альбом «Любовь, рулетка», вот, который с успехом, значит, был презентован в Государственной Думе с концертом, где принимали участие Наня Бригвадзе, Валентина Пономарёва, Леонид Серебренников, Феликс Арикати, вот, и многие другие звезды, прошли с таким потрясающим успехом, на который даже и не рассчитывал. Что касается романса по содержательной части, по философски даже, по философской части, я хочу сказать, что в наше время, ну, не буду, так сказать, широко шагать, я, к сожалению, встречаюсь с теми людьми, у которых сердце зачерствело. Вот. И причем зачерствело не только у мужчин, но и у девушек наших. Вот. И даже как-то так у меня мысль такая: где институт благородных девиц? Где, так сказать, наши лихие гусары? Вот, где, значит, те благородные манеры, о которых мы говорим? И вы знаете как, самое страшное то, что юноши не умеют обращаться с дамами, не умеют делать подарки, совершенно не знают этикета, вот, и не следуют ему. Все предельно упрощено и заземлено. Вот, общение сводится, проще говоря, к интернетным фразам. Да, возвращаемся к романсам. Я хочу сказать, что это самая благородная тема, и вот почему. Дело в том, что в нашем российском песенном творчестве только два жанра, которые принадлежат нам. Это частушки, и второй – это романсы. Хотя, да, они зародились где-то там далеко. Одни говорят во Франции, другие говорят в Румынии. Но там они как-то сами по себе угасли, превратились в шансон. А у нас они сохранились как романс.
Ну и к тому же это и не такая все-таки частая линия в творчестве современных композиторов и поэтов. Прямо скажем, почему мы с вами и говорим, что этого не хватает, что есть недостаток в этой возвышенной ноте. И я хочу с вами поделиться и с нашими радиослушателями небольшим стихотворением своим на эту тему, которое, мне кажется, очень войдет в резонанс с тем, о чем мы говорим. Было ведь и так, наверное, бары, улицы, таверны, грязь, танцовщицы, гитары и влюбленных пары, пары. Рыцарских времен оттенки, то в витрине, то на стенке, преломляясь, наши тени преклоняют все колени перед кем-то, в жизни все же Так никто уже не может. Серенады, похищения превратились в ухищрения, в общем, жалкие. Игулка, отдаваясь в переулках, наша тихая прогулка завершилась кофе с булкой. Так обыденно, без страсти, без растерянного «здрасти» через день. И без сонета нет возвышенности, нету. Вот я прочитала это стихотворение, потому что мне кажется, что в вашем случае эта возвышенность есть, и она чувствуется, она проскальзывает не только в романсах, но и в песнях. Вот то, о чем вы говорите, вот это вот уважение к женщине, какое-то возвышенное отношение к жизни. И в связи с этим хочется вас спросить, вот вам самому в нашем современном мире каково нести вот такое вот внутреннее содержание? Оно же не всегда резонирует с окружающим миром.
Ну, вы прочитали свои стихи, очень, кстати, хочу вас поблагодарить, похвалить. Вот. Это тоже чувствуется, что за этим стоит и ваш опыт, и ваше мастерство.
У меня есть публикации стихотворные.
Вот, я это почувствовал.
Спасибо.
Я отвечу на ваш вопрос, но вначале такая маленькая вступительная ремарка. Дело в том, что если вы обратили внимание на мое творчество, вы обратили, наверное, и второе внимание на то, что я не лезу особо на современную эстраду, где два прихлопа, два притопа, поцелуй меня с разбега, а я взрослый уже, ты целуй меня везде, я не буду перечислять, там вплоть до похабщины. Я до этого уровня никогда, сам себе сделал установку, никогда не опускался. Вот почему я не лезу на эстраду, ту эстраду, я имею в виду, которая, ну, скажем так, не соответствует моему представлению о прекрасном, о возвышенном, которая не учит, на мой взгляд, молодежь тому, чему нужно учить. Ведь песенная культура, она не рождается с ребенком и не переходит с молоком матери, она воспитывается. Вот, это уже доказано психологами, что вот то, что мы слышим, то мы, значит, и воспринимаем как самое лучшее. К сожалению, не то, что нам преподносят, не самое лучшее в плане морали и в плане вот этики и эстетики. Это раз. Второе, что я хотел сказать, что я не считаю своим, так скажем, желанием таким огромным быть востребованным на этой вот сцене. Поэтому мой труд скромный, вот, я не выпячиваю себя, но зато я знаю там, где люди ценят по-настоящему хорошее, достойное, высокое искусство, они берут на вооружение. Мои произведения исполняются на очень многих площадках, вот, и я получаю самые такие добрые отзывы. Для меня это самое-самое главное. Ведь я никогда не измерял свое творчество кошельком. Вот. Это тоже для меня важно. Я как офицер, для меня вот все-таки благородные мотивы стоят на первом месте.
Офицер-поэт.
Офицер-поэт,
прекрасное,
да,
сочетание. Да. Ну, чтобы нам с вами не быть голословными, давайте послушаем один из ваших замечательных романсов вместе с нашими радиослушателями.
Давайте.
Зачем принес мне эти розы и говоришь мне про любовь? Зачем целуешь мои слезы? Ведь не вернешься, знаю, вновь. Зачем мои целуешь руки, судьбу жестокую кляня? И чем сильнее мои муки, тем ты дороже для меня. Прощай. Ждала любви прекрасной. страсти жаркой и опасной сгорела, словно мотылек. Меня ты обнял на прощанье в саду под яркою. Звезды надо мной. Прощай, любовь, прощай, прощай. Тебя от сердца отпускаю, и только взглядом умоляю. Зачем принес мне эти розы? Ведь не вернешься, знаю вновь. И чем сильнее мои слезы, тем слаще горькая любовь.
Мы послушали изумительный романс «Зачем принес мне эти розы». О нем очень много отзывов. О нем просто даже уже какие-то легенды ходят, потому что слушают все с такой отдачей внутренней, с таким каким-то вот проникновением написаны эти стихи, что невозможно остаться равнодушным ни женщинам, ни мужчинам. Хочу спросить, кто исполняет этот романс? Есть ли у вас какое-то, ну, планы, какие-то сотрудничества с этой певицей дальше?
Этот романс исполняет талантливая, замечательная певица Диана Савельева. Она из благородного, высокого рода жемчужных, которые несли в себе традиции, несут эти традиции настоящего цыганского песнопения. Очень востребованная певица. Она во многих мюзиклах принимает и до сих пор активное участие. Вот «Граф Орлов» недавно я был на мюзикле в театре «Опереты». Мне очень понравилась сама эта постановка и понравилось выступление Дианы. Вот, она приглашала меня на «Нотр-Дам-де-Пари», где она тоже там играла вот одну из ведущих ролей. «Ромео и Джульетта». То есть у нее очень большой такой послужной список, не говоря о ее лауреатских и других премиях. Ну и мне приятно, что этот романс исполняют многие цыганские коллективы, и не только, ну и в том числе в театре «Ромен» тоже он
звучит, да,
так мне сказали, правда, не слышал, но сказали, что да, они там его используют, ну и слава богу, я этому только рад.
Дорогие друзья, полную версию интервью с поэтом, писателем, сценаристом и общественным деятелем Сергеем Ковалевым слушайте в мартовском выпуске интернет-радио РГБС.